В это время Фомин, сняв папаху, доставал оттуда потрепанный кисет. Сутулясь, он медленно сунул папаху под мышку, оторвал косой угол бумажки и только тогда прижал Петра строгим, влажно мерцающим взглядом. «Не втерпешь, братушка», — сказал невнятно. Взгляд этот кольнул Петра. Петро крякнул, вобрал в рот желтоватый ус. «Ну, землячки, кончайте разговор, а то через вас как бы мне не попало», — вздохнул, скидывая винтовку, коренастый солдат-конвоир. «Иди-ка, папаш». Фомин, торопясь, сунул в подсумок кружку, попрощался с Петром, глядя в сторону, и зашагал в комендантскую увалистой, медвежковатой роскочью. На вокзале, в буфете бывшего первого класса, за столиком гнулись командир полка и два сотенных командира. «Ты, Мелехов, заставляешь себя ждать!» Полковник поморгал устало злобными глазами. Петро выслушал известие о том, что сотня его поступает в распоряжение штаба дивизии и что необходимо усиленно присматривать за казаками, сообщая всякой замеченной перемене в их настроении командиру сотни. Он, не сморгнув, глядел в глаза полковника, слушал внимательно, но в памяти неотступно, цепко, как приклеенные, держались мерцающий влажный взгляд Фомина и тихое «не втерпешь, братушка». Он вышел из парного теплого вокзала, направился к сотне. Здесь же на станции стоял полковой обоз второго разряда. Подходя к своей теплушке, Петро увидел обозных казаков и сотенного коваля. При взгляде на коваля у Петра выветрились из памяти Фомин и разговор с ним. Он ускорил шаги с целью переговорить относительно перековки коня. В этот миг Петром уже владели будничной заботой и тревоги. Но из-за красного угла вагона выступила женщина, нарядно покрытая белым пуховым шарфом, одетая не так, как одеваются в этих краях. Странно знакомый склад фигуры заставил Петра внимательнее вглядеться в женщину. Она вдруг повернулась к нему лицом, заспешила навстречу, неуловимо поводя плечами тонким небабьим станом. И еще не различая лица, по этой вьющейся легкой походке Петро угадал жену. Колкий приятный холодок докатился до сердца. Радость была тем сильнее, чем неожиданней. Нарочно укоротив шаг, чтобы наблюдавшие за ним обозные не подумали, что он особенно уж рад, Петро шел навстречу. Он степенно обнял жену, поцеловал ее три раза, хотел что-то спросить, но глубокое внутреннее волнение пробилось наружу, мелко задрожали губы и словно отнялся язык. «Не ждал», — заикаясь, выговорил он наконец. «Голубок мой, тот-то ты да переменился», — Дарья всплеснула руками. «Ты как будто чужой. Видишь, приехала проведать. Наши не пускали. Куда тебя понесет? Нет, думаю, поеду, проведаю родимого». Тарахтела она, прижимаясь к мужу, заглядывая в глаза ему увлажненными глазами. А у вагонов толпились казаки. Глядя на них, покрякивали, перемигивались, нудились. Подвалилось счастье Петру. «Моя волчиха не приедет, отроилась. Там у ней без Нестера Дестера. Мелехов хоть бы своему взводу на ночушку бабу пожертвовал. На бедность на нашу. Хм. Пойдемте, ребят, кровью и зайдешь, глядя, как она к нему липнет». В этот момент Петро не помнил, что собирался бить жену смертным боем. Ласкал ее на людях, гладил большим обкуренным пальцем писанные дуги ее бровей, радовался. Дарья тоже забыла, что только две ночи назад спала она в вагоне с драгунским ветеринарным фельдшером, вместе с ней ехавшим из Харькова в полк. У фельдшера были необычайно пушистые черные усы, но ведь все это было две ночи назад, а сейчас она со слезами искренней радости обнимала мужа, смотрела на него правдивыми, ясными глазами.